Поехали. Добрый день. На сегодня дифирамб прекрасный. Очень я хотела затащить в нашу студию любимого своего гостя. Это Александр Анатольевич Ширвиндт, замечательный артист, педагог, ну и самое главное, художественный руководитель театра «Сатиры». Здрасте, Александр Анатольевич.
Здравствуйте, Ксюшенька, здравствуйте.
Меня зовут Ксения Ларина, здесь в студии Светлана
Ростовцева.
Просто я забыла, что я не представила.
Здравствуйте, Ксения. Надо предупреждать степень фамильярности.
Дорогие друзья, мы не только по радио выступаем, но и по Ютубу, который так любит Александр Анатольевич.
Этот утюг снимает?
Да, нас снимает. Вот наша камера. Вот, можете помахать туда нашим дорогим зрителям.
Это самое не запудрил.
Все пишут, как прекрасно выглядит Александр Анатольевич.
Спасибо большое.
Вот, видите, конечно. Сплевываем.
Ты знаешь, сколько я тебя учил в детстве? Нельзя стучать просто так. Да. Надо по дереву стучать.
А это что?
Какое дерево? Пластик.
Да что вы.
Нельзя это обязательно. И если, предположим, скатерть, обязательно ненароком подними, только по дереву. Стучать. Это бессмысленное дело.
Ну, мы в детстве еще вот так делали.
Да, это шутки при твоем уме. Какое там дерево? Там красное дерево. Карельская береза.
Человек-комод, да-да-да. Что мы должны еще сделать? А то я забуду.
Давай.
Потому что мы должны вот что сделать. Мы должны сказать, что у Миши Ширвиндта есть канал, который называется «Съедобное, несъедобное».
Это утюг у него.
Да, YouTube-канал. Он просил меня, когда мы встретимся с вами, чтобы я по радио сказала, подпишитесь на канал Михаила Ширвиндта. Я делаю это. Подпишитесь на канал Михаила Ширвиндта.
Да, я там тоже у него сижу.
Вот.
Да.
Я как раз с этого хотела начать, поскольку я вас там часто вижу.
Да, начни, да. Потому что остальное неинтересно.
Я вас там часто вижу. И мне как раз больше всего...
Мы там пьем ретро-водку.
Да, последнее то, что мы обсуждали, как сыр Петровской, вот ваш замечательный гараж 2020,
да
в компании.
Это...
Гараж и дача, это вообще вот вся недвижимость,
да,
которая у вас
есть. И я, три недвижимости.
Расскажите про дачу, Александр Анатольевич. Это непростой же дом.
Это непростой дом, это в Иерусалиме, в Новом Иерусалиме. Это около Истры, Новый Иерусалим. Я никогда не забуду, тысячу лет назад, так вот, у нас там, значит, самая родовая, но не наша, не моя, а со стороны Антонии Николаевны, там родовое имение. Этот поселок чистой воды муравейник. В 1934 году Сталин своим клевретом отдал эту вот горку. И там вот это НИЛ называется, наука, искусство, литература. И там, представляешь, это Эренбург, Блюмендант, Тамарин, Ойстрах, Шпилер, Кнушевицкий, Дикий. Это вот тогда все это было, представляешь? Веснин великий там. И там же вот получил этот участок дедушка мамы Ютуба, который был главный архитектор Москвы. Он был академик Семенов, Владимир Николаевич, замечательный старик. Я еще его застал. Вот, и с тех пор мы там живем, и так это и сохранилось все. Но это станция Новый Иерусалим. Так, когда мы вот были молодые, знаешь, и только-только этот разрушенный храм немцами был полностью, но все-таки какие-то туристы туда приезжали поохать-поахать. Так вот, на платформе. Представляете, на платформе этого Нового Иерусалима станции утро, это не анекдот, раннее утро, вот, и, значит, подходит электричка, ранняя, 1:00-6:00 утра, и в это время какие-то архитуристы, сумасшедшие, может, 2 старика японца, знаешь, прорвались в СССР посмотреть вот эти развалины. И они, причем они русскоязычные, когда выяснилось, почему я рассказываю. Вот, они выходят из электрички, а в это время две старухи местные бегут к этой электричке, чтобы ехать обратно. И одна кричит другой. Там, не ура! Не едем, не почему? В Иерусалиме яйца дают. И вот садясь японцы, приезжаешь, что в Иерусалиме дают яйца, и эти две старухи. Так вот там я и живу, где в Иерусалиме дают яйца. И когда говорят, где вы обычно отдыхаете, в Иерусалиме. А, что у вас там квартира, дом? Это не дом, там старая дача. А где? Это в лесу. В лесу, в Иерусалиме.
Ну, сейчас там, кстати, место замечательное, настоящий культурный центр. Там потрясающие выставки проходят. Вот,
ну, замечательные.
Ездил, да, Шагал
там вот этот
сзади
Шагал.
Да. Так что место прекрасное.
А сейчас это как все у нас красиво, а это было, черт и что.
А в советское время там что было вообще? Там
развалины,
просто
потом
так,
потихонечку.
Просто как с тех пор, как их взорвали,
да,
немцы, так все и было.
Потом потихонечку сделали нижнюю церковку маленькую, которая стала действовать. И там, значит, свой приход был, и потом ходили, значит, ухали. Да. А сейчас это просто на что-то.
А гараж где?
Кто?
Гараж-то где? Где гаражи-то снимаете?
Гаражи, это же не наши гаражи.
Это Москва.
Мы влезаем,
это Москва.
Москва, и мы влезаем в старые мастерские, еще сохранившиеся из тех времен. Ребята, которые, значит...
То есть вы просто придумали такой образ гаража,
сейчас,
да?
Сейчас я мечтаю потащить Мишку в этот утюг на ипподром, где я прожил.
Утюг – это Ютьюб.
Да, ну извини. Там сзади, рядом с замечательными конюшнями, совершенно уже потрясающими трибунами, остались еще маленькие такие, знаешь, бытовушки, где наездники, мои друзья старые, половина покойников, остался один Димочка и Тингов, так что я Тингов, наездник, да? Дима мой друг. И там иногда мы редко рядом с этими красавцами, лошади вообще, знаешь, я когда-то там у меня, я ухаживал там за Натальей Николаевной, еще какие-то на сцене, значит, иногда целовался по линии необходимости, но поцелуй лошади не сравним ни с чем. Это не извращение и не скотоложество. Это что-то... А были лошади, которые...
Это как бы чувство, она проявляет чувство по-настоящему.
Да. Мягкое. Вот. Но когда там из Уральска ко мне давали мне горд сахара, не зяжничаю, да? Она уже меня ждала, я ее курировал, эту лошадь, а даже подкармливал денежно. И когда она видела, она знала, что сейчас рядом с этим несчастным овцом, да, ей перепадет сахар, и она меня за это целовала. Вот это, да. Так там есть эти подсобки, знаешь, где вот мы все, там висит страшно на этой стене, вот такой портрет Сталина страшный, потому что там этот, который был мастер-наездник, да, вся родня была посажена этим параноиком, да, и вот у него этот вот такой Сталин как-то висит, чтобы он на него поглядывал. Вот, и я подумал, Мишке там устроить это застолье, да? Потому что, говорит, вот, да, что когда Сталин наконец понял, что он практически может лишиться населения, да, он придумал эту фразочку «сын за отца не отвечает», помнишь? Потому что мы вообще могли остаться с одними лошадьми. Вот. И вот я-то подумал, что как мы сейчас выросли, как у нас цивилизация, вот сын за отца не отвечает, да? А это застолье назвать «сын без отца не отмечает». Прогресс, да? От этого жуткого сталинизма, параноика вонючего, до этого, да, что... Причем подсобки те же, жуть эта вот сивуха та же.
Ну так чего, это воплотится? Этот сюжет. Сделаете этот сюжет? Ну,
сейчас, извини меня, он гуляет по
Европам?
Риму. И сейчас обещал нас с тобой послушать, будучи, едучи.
Если вдруг ты нас слышишь, уважаемый Михаил...
Да, то остановись.
Остановись.
Да. Купи что-нибудь, выпей.
Посигнали.
Потому что здесь, на этом утюге, кроме воды, ничего не дают.
Хотела еще вернуться все-таки, Александр Анатольевич, раз мы начали с воспоминаниями. Во-первых, хочу сказать нашим слушателям, что Шевинд не просто не только рассказывает вот так вот, как что у него спросят, что у него, то он рассказывает. Он пишет книжки. Вот как раз мы сейчас до программы говорили, уже сколько, 4 книги вышли.
Да.
Сейчас...
Я тебе рассказывал, потому да. что я же не писатель, хотя я писатель. Но, во-первых, я пишу это как-то ручкой.
То есть вы сами пишете, не диктуете?
Да, это я не умею просто. Не потому, что
и не печатаете на клавиатуре?
Я не умею, понимаете? И, значит, а во-вторых, у меня есть замечательная Юлечка Ларина, которая из Тони тут легче, да, чем объяснить, почему я хочу. Вот из-за нее...
Ваш редактор, да?
А?
Редактор ваш?
Короче говоря, пока я не придумывал название, фантазия не шла совершенно. Ты помнишь, у меня было
Шервинд,
стертый,
да, да,
и это
да,
про
да,
город
да.
Шервинд, потом проходные дворы биографии, тоже какой-то образ, еще что-то, склероз. Рассеянный по жизни, тоже образ. И вот сейчас давай, все, люди уходят, понимаешь, дико никто его не понимает, кто это, поколение переступает, да, эти бегут все за яйцами в Иерусалим и забывают, значит, что кто и что понял. И тогда я придумал название, называется это, пока не называется, а будет называться, да, «Опережая некролог».
То есть сам все скажу, да?
Да, в смысле, я сам расскажу, чтобы не ждать. Да.
Но там что, тоже мемуар, воспоминания о...
Понимаешь, она мне навекла огромную... Книг масса дома, да? И все, на дачу, потому что задыхаешься, да. И тут книжки какие-то открываешь, да, фамилии для меня там дорогие, там, Искандер, Булатакуджава, значит, Рождественская, ну, масса, да, где, Мишка, где написано там, дорогой Шура, кто-то Шут, да? И я хочу вот это, эти вот, понимаешь... книжки.
И с государственными надписями, да?
С этими надписями, но не то, что я гениальный, а от них оттанцевать и вспомнить того же Васю Аксенова, не как Васю Аксенова, а как Васю Аксенова.
От Григория Горина.
Гриша, которому было бы сейчас в марте, будет было бы, да, 80 лет. Он младше всех нас.
Кошмар.
Понимаешь? А уже нет его... Это тоже наш крест, это наш крест, то, что мы с ним сделали. Потому что я недавно, у меня Марик Розовский принес инсценировку «Убить Герострата», да? Я перечел, какая пьеса потрясающая. Я к тому, что если бы мы не таскали Гришу по этим капустникам, этим самым вечерам отдыха, день рождения и все такое, он бы еще написал пару Геростратов, понимаешь? А мы выросли, а он никому не мог отказать. Кваше написал эту шапку, Андрюша написал феномены.
То есть это вот он по просьбе товарищей писал, ну,
да,
эти пьесы?
Обслуживал, понимаешь? А сейчас, Гришка. А сейчас классик.
Он, кстати, по-моему, очень любил пьесу про Свифта, «Дом, который построил Свифт». Вот называл ее чуть ли не своей, вот, самой главной.
Да, все, что он сделал для Марка Анатольевича. Они вместе все делали, но тоже он сделал, потому что после смерти Гриши он совершенно стал сиротой, Марк.
Да?
Просто
да,
сиротой.
Да, это правда. Ну вот, переходим мы на грустную тему.
Давай.
Что же теперь будет после нас, Александр Анатольевич? Это ощущение какого-то жуткого провала. Каждый раз, когда мы теряем человека, который для нас олицетворял целую огромную часть истории, и культурной, и человеческой, да, мы все время говорим, ушла эпоха, и все, а больше и ничего не остается. Мне все время кажется, что, как говорил Шамраев в пьесе «Чайка», раньше были дубы, а теперь только пни. Вот почему это ощущение, что масштаб личности сегодня другой? Или это ложное чувство.
Ты понимаешь, это очень опасная тема для тела. Потому что как только вот я, предложим, или ты, хотя ты вдвое меня моложе, на эту тему начинаешь...
Сейчас мы уже все одинакового возраста.
Нет, не разного. Потому что это не возраст, это как раз те эпохи, о которых ты говоришь. Mm. Это не возрастное, это эпохальное. Mm. И как только я начинаю по этому поводу, не дай бог, заводиться, я тут же ловлю себя на старческом брюзжании, понимаешь? А в наше время, другое время, ты понимаешь? Как не... Это то, это все вот Москва, красавица mm-hmm. Москва. Да, я же ничего не я здесь родился, вот буквально...
Как Рейрмана.
Да,
я тоже там родилась.
За стеной вот этой студии я родился, у Рейрмана. Да. Рядом дом, это я там лежал 86 лет назад, представляешь? И вот теперь сижу как человек, какой рост. Дело не в этом, и это же я ничего не могу... Я рассказывал по-моему, типа, насчет этого... Как машины не было, у меня водитель нашелся, да? Что дети мне вызвали такси, я тебе не рассказывал. Вызвали такси мне.
Это когда было-то?
Ну, это было год назад, а может два. И, значит, мне нужно было ехать туда, к театру Красной Армии, там за ним. Приехал и приезжает на желтой этот, значит, сидит, куда? У него это огромный...
Навигатор.
И он говорит, куда? Я не смотрю. Говорю, езжай, я тебе покажу. Я, значит, прямо, говорит, кирпич. Кирпич. Тогда вокруг, одностороннее, знаешь. И вот так мы перлись, и все время я что-то выпирал.
По встречной полосе.
Ну, да, хотя я за рулем, понимаешь, с 51-го года. Да. Но так, и когда мы доперлись до этого места, он мне говорит, тоже не местный. Я рассказываю, вот. И я не местный, понимаешь? Это к нашему разговору. Я не местный уже, понимаешь? И поэтому, если сейчас это все как-то вот, как лягушку начать
препарировать,
то мы сразу будем натыкаться, а вот да, в то время это... Другое время, это вот...
Ну, сейчас ведь тоже и про то время тоже много мифов создается на ваших глазах. К вопросу про название вашей книги «Опережая некролог», «Опережая историю», что называется, да?
Знаешь,
сколько
почему?
Мифов?
Потому что сейчас время такое, что все время идет рассекречивание истории.
Или засекречивание заново.
Да. Ну, что такое, когда рассекречивают гомеопатическим способом, я все время пытаюсь понять, кто эта сила, которая говорит, это можно рассекретить, а это еще рановато.
Народ не поймет. Да.
Кто этим занимается? Если это боженька, это пожалуйста. Но если это очередной, этот самый, тогда, и вот когда этими гомеопатическими дозами рассекречивается история, если чуть-чуть зашкаливает количество, этот провизор перебрал и дал, бросил, вот, это как в камин, представляешь, если не по полежку, а всю поленницу, что это будет? Вот, и поэтому, понимаешь, когда вот ностальгия, которая... нанизывается на рассекречивание, плюс это дикое ускорение и утюгов,
ютюбов,
да, все это наваливается на мозги этого человечка, который остался тем же самым. Такое у меня ощущение, может быть, сумбурное, дилетантское.
Ну, не знаю. Это все-таки не первый, не первый случай.
Когда... У молодой, красивой женщины.
Сколько мифов. Сколько мифов про советское время. Про счастливое советское время. Сколько мифов про Сталина, про которого вы уже сегодня вспоминали. Это заново выстраивается вся эта мифология. Теперь уже и декабристы тоже подлецы и бездельники. Вот сейчас вот все этот фильм обсуждают, «Союз спасения». Да? Видите, как не успеваешь? Меня. Я все время вспоминаю...
Чем талантливее, тем страшнее. Вот чем ужас, ты понимаешь?
Да.
Потому что я вот смотрю, например, я же многих знал лично.
Не из декабристов, имеется в виду.
Декабристов я знал, но шапошник. а многих лично. И когда сейчас я смотрю фильмы, где играют не как когда-то Глинку, Чайковского, да, играют Люсю Гурченко, играют...
А вас играет кто-нибудь? Сыграл?
Еще нет, я живой, ты не видишь? Покойников свежих. И потом меня трудно показывать, понимаешь? Нет. Но неважно, это тоже, это безобразие. Чем талантливее, тем опаснее, mm-hmm. понимаешь? Потому что приближение якобы к тому, что есть. Зачем? Люся, она Люся, гениальная Люся, mm-hmm. с огромным шлейфом всего на свете, что можно показать, рассказать, наконец не соврать. Да возьмите меня, я такого расскажу, что денег не хватит. Но, да, но когда замечательные актрисы играют Зыкину...
Угу. Зоя Федорову тут играли.
Я сейчас услышал, что будет фильм сниматься о Муслиме Магомаеве. Угу. Я просто обалдел. Потому что я знаю Тамару Синявскую. Угу. Она потрясающий человек. По цельности, по мужеству, по брезгливости. И обыкновенно... И она вроде согласилась, что было это, да. Вот это меня все, ты понимаешь?
А чем это опасно, если это наоборот, да, как житие, как рассказ о великом нашем соотечественнике, гражданине?
Ну, понимаешь,
что плохо?
Ну, почему? Если это Пимен, я играю Пимена, угу. да, это образ, это самое. И даже когда Остапа Бендера три человека создали, замечательных режиссеров, угу. Гайдай, Захаров и Швейцер, да, это их точка зрения на образ Остапа Бендера. Угу. Это не приближенно к Ильфу Петрову. Но когда берется документальная фигура, как это может быть, и при этом снимается художественный фильм, понимаешь, ужас? Не документальный, где тоже полно вранья, а художественный.
Ну, Александр Анатольевич, это тоже тонкий лед, потому что, в конце концов, вы же играете и не только вымышленных персонажей,
а
как артист, вы играете реальных исторических персонажей, я говорю не вы лично, а вы актеры, да? Это сколько у нас есть замечательных текстов, пьес или фильмов, посвященных великим, там, не знаю, историческим деятелям, да, полководцам. Вы же сами говорите, Глинки, Чайковские, это тоже живые люди.
Но это все равно, это была бутафория, это все равно было...
Ну, это же реально. Люди.
Утюг все равно был.
У нас сейчас новости, потом продолжаем наш разговор. Если есть вопросы или признание в любви, присылайте.
Да,
давайте.
Дифирамп.
Возвращаемся в программу. Здесь в студии ведущая Ксения Ларина, а в гостях у нас сегодня Александр Анатольевич Ширвиндт. Мы тут считаем лайки и количество просмотров на YouTube. Давайте подключайтесь, дорогие зрители, а то мне стыдно будет перед Мишкой, он потом скажет, вот у меня больше. Сейчас давайте...
Лайки,
надо... Да,
кто?
Лайки?
Собаки?
Лайки. Это...
Можно смотреть собаки.
Да, лайки, давайте лайки ставьте, давайте, побольше на нас сделаем. И потом покажет Александр То есть Миша скажет, вот смотри, вот я был в гостях на Эхе Москвы,
да.
Посмотри, сколько людей нас смотрит и слушает.
Да. А ты вот.
Да, а ты вот. Значит, я хотела про театр спросить, Александр Анатольевич, потому что, смотрите, у вас только кажется, что у вас юбилей уже прошел. У вас в прошлом году был, в 2019 году юбилей, да?
У меня, да.
А сейчас-то что получается? 50 лет служения в одном театре.
Ну, это в будущем году.
В 20-м. Да, прямо сейчас. Вот да. Именно в этом году. То есть вы пришли в 70-м году в театр Сергея.
Да.
И из этих 50, сейчас еще цифру скажу, вы удивитесь, 20 лет вы возглавляете театр как художественный руководитель.
То есть 30 лет я был человеком.
Вот смотрите, вы пришли в театр, который в 70-м году, я даже себе не могу представить, что такое был театр сатиры, на что это было похоже.
Понимаешь, это вот к нашему разговору о том, что вот ах было, ах стало, ах было. Ведь русский репертуарный театр и советский репертуарный – это великая придумка этого вот культурного пространства. Можно начинать, бог знает откуда, с истоков, да, и кончать это великим театром начала века прошлого, да, и перечислять имена как всегда у нас, какие-то выпуклены, а какие-то незаслуженно опущены, хотя, понимаешь, Станиславский Нерович — это великий основоположник, и неизвестно чего, а при этом же были еще и Таиров, и Лобанов, и Мирхольд. И, значит, потом следующая волна — это вот Эфрос, Гончаров, Захаров и так далее. Это вот эти эпохальные этапы русского репертуарного театра. А сейчас, когда вот все эти наши разговоры, возможности куда-то опустить лицо, начиная с этого утюга и кончая бесконечного этих вот
гаджетов,
перезвонимся, театр стал задыхаться от необходимости конкуренции.
Угу.
Он вынужден...
А вы это чувствуете, да?
А как же? Да. Ведь, понимаешь, если не быть так полуциничным, да, студийность, новаторство, замечательные вещи, все настоящие явления в театре всегда начинаются с студийности. Как и Станиславский, и Ефремов, угу, о котором, кстати, мы сейчас забыли, говоря в истории, Эфрос и так далее, все начиналось с подвала, условно говоря. И вот сейчас это не существует. Существуют какие-то ростки. Вот. И поэтому что остается? Зритель. Борьба. Вот ты говоришь, сколько нас в утюге слушают. Это значит, что хочется, чтобы было больше. Вот и вот начинается эта история. А для того, чтобы был зритель, нужно, чтобы была пьеса.
Ну, опять же, смотрите. Да. Это я тоже почему? Все я одно за другим тянется.
Я помню.
Да, смотрите. То, что мы говорили с вами до программы. Вы мне привели в пример какой-то ужасающий YouTube опять канал, про который я не знаю. Который миллионные просмотры, да, где вот приглашают известного человека и начинают его, выражаясь современным языком, троллить. Да?
Да,
то есть издеваться над ним. И все это проходит совершенно... То, что мне рассказывает Александр Анатольевич, я сама не видела.
Да,
какие-то бывшие КВНщики, которые там издеваются над человеком, над своим гостем, и все это проходит про какие-то миллионные просмотры.
Да.
Вот вам, пожалуйста, путь к славе. Он достаточно простой,
да,
можно и так.
Понимаешь, черт этот, вот мы начали с того, что что-то был театр, да?
Да.
Ведь Валентин Николаевич Плущев, который был тоже худрук в законе. Худрук — это ведь не профессия, да, это призвание. Потому что есть масса прекрасных режиссеров, которые были никакими худруками,
да,
включая, например, моего учителя, друга и родственника Анатолия Васильевича Эфроса, да,
угу,
который был потрясающий, уникальный, самобытный художник и никакой худрук.
Угу.
Это разные вещи. А вот профессиональные худруки, типа там Захарова, Ефремова, Гончарова...
Или Олег Табаков, который не режиссер вовсе, да, а просто действительно
эталон,
гениальный.
Эталон.
Да, да, да.
Вот, их Плучик был художественный руководитель. И вот это вот обвал, который случился с людьми в труппе, это было два обвала. Вот в «Сатире» и потом сразу в «Линкоме».
Угу.
Понимаешь, когда началось это вот Рунге, Ткачук, Миронов, Папанов, Мишулин. Это все рухнуло, рухнула труппа. И понимаешь, и когда сам Владимир Николаевич был действительно очень плох, действительно уже плохо, и когда мне прибежали и сказали, давай, значит, пока мы что-то не подыщем, да,
угу,
это покойная Швецова, помнишь, замечательная,
да,
дама,
да,
была,
да, да.
И Бугаев, начальник, значит, наш министр. Я помню, это было 20 лет назад. Я был в главке, у нас глав, знаешь, на Неглину.
Угу.
Два раза в жизни. Когда-то давно, когда закрывали Недоросль, с Плущиком это выходили, мой спектакль. И 20 лет назад, когда меня уговаривали
стать худруком.
20 лет я не хожу туда, ничего не клянчу,
угу,
не спрашиваю, не прошу и не требую. Короче, все это рухнуло, понимаешь? И вот это вот прошло 20 лет, как подыскивают что-то настоящее. И я все каждый год говорю, ну...
Но у вас труппа хорошая очень.
А сейчас труппа хорошая, да, потому что тьфу-тьфу, очень много моих ребят из «Щуки», которых я люблю, это мои, да. И есть так называемые звезды. Это Света Чкрябова, это Юра Васильев, это Гоша Лагутин.
Федя Добронравов.
Это Федя Добронравов.
Макс Аверин теперь у вас
Макс
звезда.
Макс Аверин, да. Я могу тебе перечислять людей, которые являются фундаментом труппы. И поэтому есть возможность разнообразия. Я тебе жаловался, когда значит, мои замечательные директора сказали, какой Платонов, какой, что это тут театр сатиры, куда у нас 1300 мест. И Пашка Сафонов, кстати, замечательный, думающий мальчик. Вот, сказал Платонов, все, и увлек Макса. И я думал, ну да, и зажмурившись, решили попробовать. И тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Где мы стучим-то, я забыл, по твоей голове, красного дерева, короче говоря. И вот он, шлаговый спектакль, Чехов. Поэтому Чехов потом раздел какой-то, как это сказать по-интеллигентнее?
Фигню.
Бодягу. Фигню. Фей, первая буква. Фигню, значит, сделал к 95-летию театра. Назвал, значит, «Хотим сыграть Мольера». Да, позвал Юлька Кимов, Вовку Дашкевича, Старую гвардию, Левочку Аганазова, уговорил Федьку Добронравова. И вот, что хотим к юбилею сыграть Мольера, и все рушится, знаешь.
Но это в репертуар вошло, или это такой одноразовый вечер?
Играем. Аншлагово, весело играем. А тоже сказали, ну что это на 5 минут? И вот, если ты возьмешь сегодняшний наш репертуар, там есть, но с точки зрения Лопе де Вега, Шекспир, Чехов, извини меня, Ширвинд, тоже Поляков, на который у меня определенное количество людей говорят, то есть я говорю, да, Поляков, потому что
я молчу.
Молчу. Потому что Поляков, я же его не дядя и не тетя, понимаешь? И его воззрение мне не важно. Мне важно, что спектакль «Хом эректус», да?
Молчу.
Да,
молчу.
И Аншлагова идет 17 лет. Вот. И я вынужден с этим считаться во всем. Вот.
А такое понятие, как капустник, сегодня вообще существует?
Плохо.
Почему?
Значит, сейчас...
Вот это же, вот вы говорите, помнишь? Про студийность вспоминали, основа театра. Ведь атмосфера создается именно там. Так же, как и капустники актерские, атмосфера там рождается, да, творческая.
Понимаешь, вот ты же понимаешь, интеллигентная, красивая дама с чудным тембром и с актерским прошлым, ты помнишь, что такое были... Дома интеллигенции,
да,
в Москве.
Дом актера Маргариты Эсанны Эскиной, да, и Александра Моисеевича Эскина.
Подожди, а дом архитектора?
Дом архитектора.
Да. Дом журналиста, дом кино.
ЦДЛ.
ЦДЛ. Это были такие форпосты, культурные, я бы сказал, квинтэссенции взаимоотношений, которые, значит, вот туда люди, отработав, рвались. А сейчас, вот, понимаешь... Слава богу, ребята, Золотовицкий, Жигалкин, дожали недавно.
Дом актера открыли.
Открыли зал замечательный. Зал, вот, и может быть будет, но нет времени. Утюг. Перезвонимся, бежим.
Ну, это другое время, безусловно. Вот вы говорите, я хочу вернуться к этому утюгу, к Ютубу и к гаджетам, и к то, что театр вынужден конкурировать вот с этой новой информационной стремительной средой. А как здесь конкурировать? Вот зачем это? Чем развлекать или что? Вот вы для себя как-то думали, для чего человек туда приходит? Да? Для чего человек приходит в зал? Покупает билеты. Билеты сейчас очень дорогие в театр. Да. Это не просто так. Смеяться, развлекаться, либо что. Вот я помню, там, не знаю, 70-е, 80-е годы, конечно же, это театр, в который лично я вот шла за тем, чтобы услышать то, что я не услышу ни в каком советском телевизоре. я имею в виду не политические заявления, да, а разговор о человеке, то, чего ужасно не хватало в советское время, достаточно все было такое официозная история была, а как бы человеческого контакта очень не хватало. И театр этот человеческий контакт восполнял абсолютно.
Ну, ты, да? Ты сама договорилась до сути.
Так.
Чем больше вот этого стоит перед тобой экранов и пипок, да, да, тем все-таки дефицит живого начинает выпукляться. Как ты помнишь, когда появились первые целлофаны, эти плащи из нейлона и пластиковые стаканчики у нас, даже, ну, все, да? А сейчас люди потянулись обратно к шерсти и к живому.
К настоящему.
Это театр, это атрибут вот этой ностальгии по зерну, а не по искусственному меху. Понимаешь, это вот очень важно. А что касается содержания, ну, черт знает, понимаешь, театр сатиры подразумевает, да, хотя терпеть не могу. Знаешь, я вот очень уважаю эти точки зрения глобальные, но я все время говорю, понимаешь, круглосуточная, да, острая негативизация, да, снижает градус протеста. Неправильно говорю?
Ну, очень сложно.
А эти бы, да, наоборот.
Для моей деревянной головы.
Круглосуточный протест снижает градус. Должен быть воздух.
Конечно.
Должен быть кач. Хотя я тоже многое не приемлю, приемлю. Но невозможно. Ты знаешь, вот две дамы пришли в гости к твоему другу Мише. Одна дама чуть младше меня, интеллигентная дама, 82 года. Другая дама, ее дочь, тоже интеллигентная. И эта дама, которая, значит, вот моя ровесница, рассказывала, что сейчас почти в каждом дворе есть кружки для пенсионеров.
А, да.
Причем, я думал, что это понтяра очередная. А говорит, ничего подобного. Язык,
танцы,
компьютеры, они приходят туда, говорят, замечательные педагоги, молодые дамы, бесплатно, да? Вот тебе тут воздух, после чего сказать, но при этом, да, это срань, это, ну тогда, но при этом уже ходят туда, понимаешь? То есть невозможно без вздоха, как сказал замечательно Гранин, ты помнишь, почем перед смертью, да? Какое-то было интервью такое, когда он совсем был. Он говорит, жизнь такая короткая, быть несчастным – это безобразие.
Конечно, кстати, да. Конечно.
Нельзя тратить этот вшивый отрезок на круглосуточное несчастье.
Конечно, да. Но это счастье, когда у людей есть такая возможность быть...
Причем можно высчитать степень, да, да, это да. Но это да, должно быть. Нельзя. О чем?
Это счастье, то, что у вас есть возможность заниматься делом, в котором можно найти счастье. Да, конечно же, это прекрасно.
Ну, да, понимаешь, это самое. Конечно, когда вот мой любимый твой коллега Димочка Быков здесь тоже недавно мне прислали какую-то штуку, где-то спросили его во время передачи, а вот Ширвинд и Галина Волчек поддерживали Собянина, как им не стыдно. И Дима, я вообще на него удивляюсь.
Я на самом деле, обратите внимание, что я ничего не спрашиваю. Вообще.
Нет, я вижу по глазам. Но я Димку-то очень люблю, потому что это патологическая эрудиция, патологическая совершенно, и уникальный, значит, ум аналитический, да, это над схваткой. Но и он очень мило ответил, что это, конечно, черти что, но, во-первых, я их люблю, вот этих двух монстров, да, а во-вторых, это вот всю жизнь, еще говорит Значит, Державин, не Мишенька покойный, а Гавриил Державин, еще когда говорил о, значит, его отношении к полемике Пугачев-Екатерина, все-таки он был на стороне Екатерины.
Угу.
И потом расшифровывает, что дело в том, что они боятся эти вот, которых я, в общем, снисходительно люблю, они боятся, что будет хуже и будет бунт, а вот, как и Пушкин говорил, бессмысленный.
Беспощадный.
Это вот то, о чем мы с тобой говорим. А если переводить с Димкиных высот на низ, как это, с неба звездочка упала, прямо Милову в штаны, пусть бы все там разорвало, лишь бы не было войны.
Прекрасно.
Это я перевожу с Высохова
на доступный нам язык. Вопрос от нашего слушателя. Почему за все это время не создано ничего нового, что могло бы конкурировать с советскими комедиями? Почему каждый праздник мы смотрим только великое советское кино?
Потому что великое советское кино очень хорошее кино.
И все? Так вы ответите на этот вопрос?
А это, а как?
Ну, у вас есть ответ на этот вопрос? Почему действительно вот этот кино, которое мы знаем наизусть, фильм, целый набор, который повторяется, любой праздник, и 8 марта, и 1 мая,
вот это, вот
и Новый год.
Бесконечная утопия и полемика с этим, иронией судьбы.
Да. Почему это? Надоело. Почему? Почему ничего не сделали? Почему ничего не получается? Почему новых культовых фильмов нету?
А культовые фильмы быть не должны. Должны быть фильмы очень личностно трогающие, понимаешь? Как только массовое искусство, массовый спорт, массовое поглощение утюга и так далее, так индивидуально стирается. Все-таки создатели вот этого, этого фильма, о котором говорит наш слушатель, uh-huh. да, она была наезда на то, что их создавали универсально уникальные художники. Конвейерности, пусть гениальной и самой высокой, тогда не было. И если были какие-то режиссеры, условно говоря, если это вот говорить о нашем жанре, то если это Гайдай, uh-huh. Рязанов, Данелия, Швейцер, да, то это совершенно полюсные uh-huh. таланты и гении, я бы сказал, да. А сейчас замечательная техника, замечательные возможности и очень крепкие, я бы сказал, такие мускулистые ребята. Тем не менее, что-то такое проявляется. Как ни странно, вот такие, когда вдруг... Вот Федька Добронравов, uh-huh. мой любимый, он, значит, фильм сейчас, они все лето снимали с Мадяновым про деревню-то. Ты не смотрел на это? Посмотри.
Вот. Как называется-то?
Это называется «Жили-были».
Комедия?
Какая комедия?
Нет.
Это такая лирическая... Да? В настоящей брошенной деревне три mm-hmm. человека, два старика, Мадянов, артист совершенно mm-hmm. штучный, mm-hmm. Федька и Рязанов втроем.
Ну, это же, я даже не слышала. Надо посмотреть.
Никому
были.
Не нужный.
Mm-hmm.
Никому.
Mm-hmm. А еще вопросы, связанные с кино. Как вы относитесь к попытке продолжить, продлить успех? Вы сами снимались, по-моему, в «Иронии судьбы 2», да?
Это да. Элик меня спровоцировал. Mm-hmm. Я не хотел категорически.
Не хотели?
Вот это даже Андрюша Мягков, mm-hmm. человек крайне брезгливый и осторожный, никуда, как ты знаешь, его нигде mm-hmm. нет, да? Mm-hmm. И то он там снялся. Это Рязанов договорился с этим Мамбековым, uh-huh. что он уговорит, тем более, кому-то он не говорил, не уговорил.
Лилю не уговорил, а Хиджакову не уговорил.
Лильку не уговорил, uh-huh. да. А вот Мягкова, uh-huh. меня, покойного...
Юрия Васильевича Яковлева.
Яковлева. Да.
Uh-huh.
Ну, вот эти все ремейки...
Не получается, да?
Получается.
Почему?
Там... Ну, почему надо придумывать новое? Как мне говорили, не надо играть Зыкину, а надо Зыкиной быть. Так и здесь. Не надо раскрашивать Волгу-Волгу. этим самым масляной краской. И не надо никаких ремейков. Придумай своего.
Ну что?
Мы опять брюзжим, да?
Да, начали брюзжать. Почему? Ну, ладно, там уже много вопросов еще приходит, но я уже нет времени задавать. Спасибо нашим слушателям. Мы хотим все-таки закончить тут как-то красиво.
Да, красиво закончить.
Давайте. Расскажите, как вот вы прочитали.
Давай для этого выйдем.
Про с неба звездочка упала. Вот про... Давайте повторим еще раз. С неба звездочка упала.
Это старая частушка. Ну. Прямо милому в штаны.
Так.
Пусть бы все там разорвало, лишь бы не было войны.
Вот на этом мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Александр Анатольевич Ширвинт у нас в гостях. Огромное спасибо нашим слушателям за активность и спасибо за атмосферу, которая у нас сегодня в нашей студии царила. Студийная атмосфера, как и положено быть. Спасибо.